Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «У Бога все живы». Эти слова хорошо известны, но как почувствовать их смысл? «Родительская суббота. Что мы можем сделать для своих ушедших близких?» Мнение бельгийца о трагедии в Брюсселе. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Трагические события последних дней, крушение самолета в Ростове-на-Дону, теракты в Брюсселе и военные действия в ряде стран, которые стали, увы, уже нашим постоянным информационным фоном, все эти события снова и снова наводят на мысли о хрупкости человеческой жизни, о том, зачем она нам дана и что будет после. Завтра, 26 марта, очень важная суббота. Ее называют родительской. Это особый день поминовения умерших. Часто сегодня вспоминаются слова из Евангелия от Луки: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». И эти слова дают надежду на вечную жизнь. Но в каком-то смысле они уже стали привычными нам, стали, так сказать, общим местом. А что же они в действительности значат? Правда ли, что у Бога все живы? И как относиться в этом смысле к смерти? Можем ли мы что-то сделать для наших ушедших близких? И что именно здесь зависит от нас? Мы решили поговорить на эти темы с Фредерикой де Граф, волонтером первого московского хосписа. Она была духовным чадом митрополита Сурожского Антония. Хоспис, как известно, это место, где о смерти и жизни становится очень многое понятно. На основе своего опыта Фредерика написала книгу «Разлуки не будет». Фредерика де Граф с нами на связи по телефону. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как лично вы понимаете эти слова, то, что у Бога все живы?
Да, я согласна с вами, что это почти как ярлик, да, у Бога все живы. И я много думала о теме, особенно сейчас, в связи с аэрокатастрофой и с взрывом бомбы, что мне кажется, вспомнить, что да, у Бога все живы, но как у нас, какова наша вера, наш опыт именно в этой области. И я думаю, что сердцем и душой знать, что мы после смерти будем жить, а что мы живы не только для Бога, но и друг для друга, вкоренено в нашем личном опыте, личной встрече со воскресшим Христом. И я думаю, что для Бога все живы – это реальность, которая должна быть основана на нашей молитвы, молчание перед Богом, чтобы знать, да, действительно, не понаслышке говорят, да, мы все живы в Богу, но действительно опытом. Владыка Антоний где-то говорит, что факт воскресения, смерть и воскресение Христа – это единственное событие в Евангелии, которое мы сами можем пережить, можем знать как действительность. И я думаю, что тем больше мы будем жить молитвой, молчанием, войти внутрь себя, чтобы действительно узнать, что так и есть, тогда будет этот факт, что сейчас много людей, молодые люди, они внезапно погибли, будет, я бы не сказала легче, но мне будет так отчаяние пережить. С другой стороны, я много думала об этом, я думаю, что нельзя сказать, когда человек стоит перед трагедией, потери своего близкого, сказать, нельзя легко сказать, но мы же живы у Бога, потому что, во-первых, это для большинства людей, в моем опыте, с больными, которые умирают, нереальность. Редко кто хочет действительно быть со Христом, потому что Христос недостаточно жив, пока для большинства это крещенных православных людей. Пока это не так, я думаю, что об этом, во-первых, как это только что случилось, не надо говорить, можно только молчать. И, как Владыка однажды мне лично говорил, нам с тобой надо научиться разбираться душой и не реагировать на зло, что происходит. И я думаю, что, говоря про смерть, еще есть вторая смерть. И это смерть внутренняя, когда мы реагируем на то, особенно когда это касается насильственной смерти, касается нашей души. Мы можем от боли, и я слышу это у родственников, когда умер ребенок или любимый человек, я больше в Бога не верю. Владик комментирует это, он говорит, это крик души, это от боли. Это не говорит о том, что он в Бога не верит больше, но это просто за этим стоит такая опустошенность и боль души. Но если мы продолжим ненавидеть тех, которые были виновны наши смерть наших близких, которые у нас на душе смерть, зло, ненависть, желание отомщения, я думаю, что тогда это такая смерть, которая не имеет места в Пакебитве. Тогда действительно мы умрем и не будем жить.
Фредерика, вам приходилось много видеть этих переходов человека из одного мира в другой. Фактически на ваших руках тоже люди уходили из жизни. Есть ли в этот момент решающий фактически для человеческой души у нас, может быть, у большинства из нас, осознание того, о чем вы говорите, реального присутствия Христа, без которого, если этого осознания нет, то все остальное, в общем-то, и не имеет смысла. И смерть не имеет смысла, и остается тогда только отчаяние, и от потери близких, и от той перспективы, которая предстоит нам.
В моем опыте, к своему удивлению иногда, что это не всегда, но очень часто, и особенно у детей и подростков, но тоже у взрослых людей, верующих и неверующих, они, бывает период, когда борьба идет. Очень много людей, что они вдруг открывают глаза и смотрят на потолок, и долго, иногда с удивлением смотрят, иногда с улыбкой, особенно как эти дети. Дети иногда разговаривают с кем-то, которого они видят там. И это был у нас один мальчик, который почти полчаса так разговаривал. И потом он уже был в коме. И потом он как-то другими глазами посмотрел на потолок и поговорил долго, почти полчаса, с кем-то, который там. И это было так видно. Это видно для мамы. И мы просто молчали, и потом он снова ушел в коме, в незабытие, и потом он умер. Но это так явно, что этот мир рядом. И я думаю, что Господь до того милости, что кому угодно почти, когда человек более-менее открыт, он там. Может быть, он или ангел-хранитель, или Божья Матерь, не знаю. Но очень явно, что кого-то видит перед смертью. Это не всегда, но очень часто. И я думаю, что это дает такую надежду, что этот мир на самом деле очень рядом.
Фредерика, а что мы, люди, которые здесь остаются, можем сделать для наших близких, которые уже не с нами? Говорят, что от нас в этом смысле что-то зависит. По вашему опыту, так ли это?
Я думаю, что если у нас есть любовь к человеку, который уже перешел туда, я думаю, что, конечно, как говорят, молитвой, но не просто ездить по разным церквам и подавать записки. Я думаю, что очень важно, чтобы человек сам молился, сам. Это тоже касается начала процесса переживание горя, чтобы человек мог так соединиться со Христом, с Богом внутри, да, молитвой, чтобы он там встретился с человеком, который уже в Боге, он жив-то в Боге. Чем глубже мы в Боге, тем ближе мы будем к Нему. И этим, я думаю, что мы помогаем вместо того, чтобы все время плакать и плакать. От этого, мне кажется, те, которые уже там, тяжело, потому что Он нас любит. Я думаю, что быть собрано, трезво и еще есть какие-то задачи, я думаю, что это тоже помогает тем, которые уже там, чтобы продолжать, это тоже совет Владыки Антония Сурожского, что узреть в жизни человека, который перешел в вечность, увидит самое светлое, что было в его жизни, в его личности. И стараться продолжать жить именно этим светом, чтобы мир не оскудел от того, что он ушел. И я бы всегда, когда немножко чувство юмора, побочный эффект очень хороший, потому что тогда человек, который ушел, и человек, который остался на земле, они будут едины, потому что он продолжает его жизнь.
Есть в Евангелии слова о том, что по плодам их узнаете их. В этом смысле, то, о чем вы говорите, мы же являемся так или иначе плодами, каждый из нас – это плод своего рода, мы – продолжение нашего рода. И если иметь в виду эту логику, что, глядя на нас, могут судить о том, что было, какими были наши родители, какими были наши более далекие предки, мы, получается, берем на себя колоссальную ответственность.
Да.
Что в этом смысле нужно, как вы думаете, помнить о нашей взаимосвязи, об этой ответственности и о той любви, которую нужно пытаться сохранить?
Я думаю, что это первое, о чем я только что говорила, что продолжать самые светлые. И тоже очень честно смотреть, что не было светлого, да, в человеке. В каждом из нас есть отрицательное и есть хорошее. И смотреть на то, что не было, скажем, жадность, скажем, скупость, скажем, пьянство, да, мало-мало что было, чтобы вот эти пороки, которые, может быть, переданы из года в год или из предков, чтобы бороться за них тоже, не только за себя, если это во мне тоже есть. Но если я могу перебороться с этим злом, который им мне передано, да, от предков, тогда не только себя освобождаю, но тоже тех, которые не сумели, пока они были живы, сбросить это. Я думаю, что это действительно это ответственность. Но тогда можно тоже, я думаю, уже с вдохновением бороться с собой. Потому что ради себя иногда трудно, но ради других может быть легче.
Большое спасибо. Напомню, на связи с нами была Фредерика де Граф, автор книги «Разлуки не будет», волонтер Первого московского хосписа. Есть удивительная мысль у философа Габриэля Марселя. Сказать человеку «я люблю тебя» — это значит сказать «ты никогда не умрешь». Мы продолжим разговор в нашей следующей рубрике. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. К примеру, в ближайшую субботу в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 5 главы. «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Эти евангельские строки читаются в ту субботу, которая называется родительской, то есть это особый день поминовения умерших. Но как понимать эти слова? Получается, что тот, кто верит во Христа, автоматически минует смерть и продолжает жизнь или живет вечно. Как правильно отнестись к этому тексту и на какие смыслы стоит здесь обратить внимание? В нашей студии настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Куверталов. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Вы могли бы пояснить, о чем здесь идет речь? Что значит «верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь»? Как это «от смерти в жизнь»?
Ну, вообще весь, так скажем, пафос христианства – это переход к жизни. И смерть стала для нас уделом всего человечества. Надо понимать, что никто не миновал этой участи для себя. Вот вся наша жизнь – это научиться, временная земная жизнь, научиться жить вечно. И смерть становится участницей нашего этого образовательного процесса, если мы слушаем Христа и верим, доверяем Ему. В этом смысле Христос является для нас еще и наставником, учителем, Он же является источником жизни, Он же является и вот этим вдохновением нашей жизни, то есть Он является всем для нас, стержнем. И без Христа мы действительно понимаем, что человек есть смерть, есть тлен, есть прах, а со Христом он есть жизнь. Перейти пройти этот порог жизни и смерти можно только со Христом. Но, конечно, надо пройти путь Христов. Дальше мы видим, что Христова жизнь на земле преклоняется к смерти на Голгофе, на кресте. И мы вместе со Христом проходим эти тесные врата смерти. И для нас уже смерть становится, как церковным слово употребление, не смертью, а успением, сном. Сила смерти, жало смерти отнято во Христе, теперь и самая смерть перестала быть смертью. Она становится сном, успением, необходимым для человека. Сама по себе смерть со всей своей атрибутикой, вот этой разлукой, разорением человеческого естества, истлением этого человеческого естества, она перестает быть, во-первых, ужасом для человека, во-вторых, она становится, так скажем, неким инструментом божественной правды, которая все-таки через самую смерть, вот исполнение заповеди Божией, ты земля и в землю отыдешь, это тоже послушание Богу. То есть смерть становится для нас тоже следованием за Христом. И смерть не имеет, во-первых, власти над человеком, то есть это не то, что окончательно человека съедает, сжирает и уничтожает. Смерть – это просто ступенька, это просто порог, опять же, вечной жизни. И здесь, да, нам не столько страшна уже становится сама смерть. Вот, кстати, канун родительской субботы, мы это все прекрасно можем свидетельствовать о том, что родители наши живы перед Богом. Мы все приходим в храм, кто-то на кладбище идет, так или иначе о них вспоминаем, кто-то молится о них очень усердно, но это есть общение. Все-таки в каком-то, может быть, неполном в житейском смысле слова образом, но все равно общение. И мы молимся о своих родителях. Если их нет, что о них молиться-то? Они есть. Если их нет, что о них вспоминать? Потому что все новое, все забыли, только старые раны теребить? Нет. Живы наши родители перед Богом, и нам с ними встречаться, и мы перед ними ответственны за те дела, которые мы делаем здесь на земле, за наших детей, внуков, прав, за весь род мы ответственны. Поэтому раньше говорили, что в каждом роду должен быть свой святой. Этот святой есть молитвенник. Мы молимся за родителей, так и родители молятся за нас. В этом смысле во Христе возможно общение даже с теми, кто переступил этот порог вечности, порог смертной жизни.
Мы слышали, наверное, все о таком явлении, как страшный суд, которое, как сказано в Евангелии, всех нас ждет. А в этих строчках сказано о том, что тот, кто будет веровать во Христа, минует суд. Значит ли это, что человека не будет ждать вот это самое взвешивание на весах добродетелей и пороков?
Думаю, что, с одной стороны, конечно, это минует, да, мы, но
веряем. То есть это автоматическая гарантия, что ли, такая? Если ты ходишь в церковь, значит, у тебя совершенно точно, да, у тебя уже пропуск в Царствие Небесное.
Многие так воспринимают, к сожалению, свое благочестие, что я же пощусь, молюсь, милостыню творю, да и вообще я нормальный, хороший человек, чего мне бояться? Конечно, здесь речь идет немножко более о глубоком явлении суда как осуждения. Понятие хождения в храм очень условное, относительное, и здесь лучше на этом не фиксировать вот эту вот избранность свою или, наоборот, чуждость Богу. Родство со Христом измеряется в иных вещах. Вот слушать Бога и доверять Ему свою жизнь. Здесь целые стихи, целый простор для человеческой деятельности. Можно где бы то ни было находиться, на краю света в Антарктиде или в космосе, или в храме, служить Богу. И одновременно, находясь в храме, где угодно, не служить Богу. Это очевидно для всех из нас, поэтому внутренняя правда, внутреннее предстояние пред Богом, оно требуется вот этим евангельским благовестием, сегодняшним словом, которое мы слышим в храме. Слушающий слово мое. Это не то, что услышавший или когда-то понявший и последовавший за мной, а это всегда, непрестанно настраивающий свое сердце, как мы радиоприемник настраиваем. Наше сердце также должно быть без помех слышать Христа. И это процесс жизни, и это вслушивание и вживание вот в евангельскую эту правду, благовестие является для нас на самом деле счастьем. Тогда для нас уже действительно не то, что там смерть. И самый суд не страшен, мы Богу родные. Зачем нам этот суд, если мы Христовы, если мы Божьи, если Бог нас как любимых детей к сердцу своему прижимает.
Большое вам спасибо за этот комментарий. Как-то очень утешительно накануне родительской субботы слышать такие слова.
Будем надеяться, что это будет еще и таким тоже вдохновением к тому, что и мне самому, и всем нам действительно вовнимательнее, чутьче вслушиваться в слова Евангелия, в слова Христова, не только в храме, но и дома, да и на пути, в дороге. Вспоминайте эти слова, любые слова евангельские, они дают нам действительно жизнь вечную и смысл, и радость.
Настоятель храма Архангела Михаила в Летве, протоиерей Дмитрий Кувырталов, был в нашей студии, комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Сеанс связи.
События в Брюсселе. У большинства из нас они вызывают естественное человеческое сочувствие и сопереживание. Однако от мысли о том вызове, с которым сейчас сталкивается европейская цивилизация, тоже не уйти. Что думают в Бельгии о происходящем там? Об этом, конечно, лучше говорить с самими бельгийцами. На связи с нами руководитель культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Добрый вечер, Жан-Франсуа.
Добрый вечер, Анна.
Прежде всего, примите еще раз мои соболезнования. Я знаю, что вы переживаете за свою страну и за ваших близких, которые живут в Брюсселе.
Спасибо большое, спасибо.
Вы могли бы рассказать о том, что с вашей точки зрения сейчас происходит в Бельгии, может быть, даже не в плане событий, а в плане каких-то процессов внутренних?
Да, то, что я замечаю, это что идет медленное, но верное осознание нашей ответственности. Мы, которые приняли много иммигрантов, и страна, где находятся люди из разного вероисповедования сейчас уже. Да? Цифры говорят, что в 2030 году уже, по всей видимости, уже совет города будет, в большинстве будут мусульманы в этом совете. Поэтому эти люди, они в Бельгии уже, и потихонечку они принимают какую-то важную роль в обществе. И наша ответственность – это вообще, можем ли мы разделять террористов от нормальных людей, которые работают во благо страны. То есть мне кажется, что идет потихонечку вот это осмысление, что мы живем в другой стране, и вообще, как мы должны принимать, какая должна быть наша идентичность, и что мы можем им предлагать. То, что меня поразило, это что реакции, не были никаких реакций ненависти и не знаю, против мусульманов как таковых. Люди понимают все-таки, что террорист – это же не люди, те, которые решают просто уничтожить жизни. Поэтому есть четкое разделение, мне кажется, в большинство, я не говорю во всех, но из большинства людей, что любой религиозный порыв, настоящий религиозный порыв, он хороший, да, он во благо человечества. А как используется этот религии в каких-то политических целях, это, конечно, уже использование религии, это уже никуда не годится. Я вижу вот это разделение, эту работу, как делается в моих друзьях, по крайней мере.
Жан-Франсуа, мы знаем, что в Германии, к примеру, сейчас ситуация сложная, и в обществе очень серьезное расслоение в плане отношения к беженцам. А как в Бельгии? Все-таки вы говорите, что люди в основном понимают и не отождествляют всех людей, которые приехали к вам из Ближнего Востока, с террористами. Но каково вообще отношение общества к этим людям?
Я только что вернулся из Италии, и меня поразило, что церковь делает огромную работу, чтобы принимать этих людей, которые приезжают. В XIX веке самые миссионерские страны, например, были Бельгия и Голландия. Вообще у нас было очень много миссионеров, которые бывали в Африке. Сейчас этих людей, они уже в Европе. Не надо никуда не идти, нужно просто ехать, нужно просто их принимать. Проблема в том, что нету личности, нету цивилизации, которая готова, которая такая стойкая и осознанная, которая готова принимать этих людей и их и с ними встретиться. И я видел в Италии, что делается огромную работу, особенно в церкви, чтобы не их отталкивать, а чтобы с ними вести диалог. И есть некоторые, ну, есть некоторые случаи обращения, конечно, католичества, но это не самое главное, мне кажется. Важно, чтобы начинается диалог и строительство совместного общества. Я не говорю, что так большинство европейцев так воспринимают эти события. Но лично я вижу только такой вариант, другой вариант – это строить стены. И папа Франциск недавно сказал, что не может себя называть христианином тот, который строит стены. А стены, они в любом случае потом будут ломаться, потому что порыв иммигрантов, он очень большой в любом случае. Мне кажется, это недалговидное решение.
А вы как христианин, как считаете, насколько значима здесь роль церкви и людей с христианским именно сознанием в этом процессе встречи двух культур?
Да, церковь здесь играет большая роль, мне кажется, и должна играть, потому что это остается единственная сила, которая носит положительный взгляд на эти события. В смысле, что светская ментальность, она очень боится, если она не укреплена, то есть только у человека, у которого есть глубокие корни, он без проблем может встретиться с инаковостью. И это именно случай церкви. Церковь знает, что она не из этого мира, что у нее нет отечества на этой земле. И поэтому она опирается именно на Христа, и тогда она способна, и мы способны, и епископы призывают к этому, способны в силе нашей веры встретиться с этой инаковостью. Встретиться, говорить, понимать их тоже. Это же вообще люди, которые вообще убегают от войны. Надо это понимать, что это вообще ситуация в большинстве, это очень такая кризисная ситуация. Надо, мне кажется, очень ясно понимать одно, это что действительно нужно разделить мусульман и террористы. Мусульман и исламизм, наверное, то есть политический исламизм и мусульманы как веры. Те, которые сотворили эти чудовищные теракты, ну, нельзя сказать, ну, это так и говорят все мусульманы, да, а нельзя сказать, что они, ну, большинство мусульманов так говорят, что нельзя их называть настоящими мусульманами. Это просто люди, которые от беса, которые хотят разрушить и не строить ничего. Я вижу здесь важное разделение просто между этими двумя понятиями. Только так можно что-нибудь делать. Без этого мы будем жить просто в боязни, в терроре.
Большое вам спасибо за ваш комментарий. И еще раз примите мои глубокие соболезнования в связи с событиями в Брюсселе.
Я передам нашим друзьям тоже о том, что и в России переживают за эту трагедию. Передам обязательно.
Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота» в Москве, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».